Глава 9. Самое странное для нас было то, что 9-й оказалась моя маленькая сестренка, Петра. Она была такой обычной, такой нормальной, что никому и в голову не могло прийти, что она одна из нас. Прелестная, жизнерадостная девчушка с золотистыми локонами. Я теперь легко могу представить ее себе такой чистенькой, всегда нарядной, ни секунды не сидящей на одном месте, носящейся по двору и таскающей за собой косоглазую куклу, самую свою любимую, хотя и довольно уродливую игрушку. Она и сама была как игрушка. Чудная, забавная игрушка, как и все дети, немного капризная, с мгновенными переходами от слез к смеху, от обид к радости. Я очень любил ее, да и все, даже отец, готовы были в любой момент оторваться от дел, чтобы приласкать ее. И никогда бы мне в голову не пришла мысль о какой-то ее необычности, если бы не однажды... Нам всем тогда очень хотелось пить. Мы косили траву вшестером, я и 5 работников с нашей фермы. Я остановился передохнуть и протянул свою косу соседу, желая поменяться с ним, как вдруг меня ударило. Никогда мне не доводилось испытывать ничего похожего. Всего секунду назад я, не торопясь, выпустил из рук косу и с удовольствием потянулся, а в следующий момент что-то физически ударило меня, словно внутри головы что-то взорвалось. Я буквально пошатнулся от этого удара. Потом пришла боль, сильная боль, неудержимо, помимо моей воли, толкающая меня вперед, причем в первые несколько мгновений я даже не думал, идти мне или нет, я просто подчинялся этой зовущей и толкающей меня вперед боли. Под удивленными взглядами всех, кто был со мной рядом, я стремительно пересек поле и побежал. Я не отдавал себе отчета в том, почему я бегу именно в этом направлении, через овраг, вдоль забора, вниз к пастбищу и к реке. Продираясь сквозь заросли, краем глаза я видел поле, примыкающее к реке, поле Ангуса Мортона с тропинкой, рассекающей его посередине, которая вела к мостику. По этой тропинке неслась, как сумасшедшая Розалинда. Я спустился к реке и побежал вниз по течению, туда, где было много глубоких омутов. Что-то по-прежнему неудержимо толкало меня вперед, хотя сознание мое отказывалось понимать, куда и зачем я бегу. Река в этом месте дважды образовывала небольшие заводи. Я подбежал ко второй и с разбегу нырнул в нее. Через секунду я оказался лицом к лицу с Петрой, которая болтыхалась в воде, уцепившись за растущий на берегу возле самого краешка реки куст. Куст еле-еле держался на земле остатками корней, еще минута, и он сорвался бы в воду. Сделав несколько взмахов руками, я подплыл к Петре и обхватил ее подмышки. Боль, не покидавшая меня все это время и толкавшая сюда, сразу прошла. Я вытащил Петру из воды и усадил на берегу. Только тогда я оглянулся и увидел рядом с собой Розалинду. Лицо ее выражало сильнейшую тревогу, и она глядела на меня с немым вопросом. «Кто это был?» Выговорила она, наконец, дрожащим голосом и приложила трясущуюся руку ко лбу. «Кто мог так сделать?» Я коротко объяснил, как было дело. «Петра?» Недоверчиво переспросила она. Я уложил сестренку на траву. Она была почти без сознания, но дышала уже ровно. Ничего страшного с ней как будто не случилось. Розалинда подошла к нам и тоже наклонилась над Петрой. Мы молча глядели на вымокшее платье девчушки и потемневшие от воды ее кудряшки. Потом мы отвели глаза от Петры и поглядели друг на друга. «Я и понятия не имел», — сказал я. «Никогда бы не подумал, что она одна из нас». Розалинда прижала ладони к лицу и неуверенно провела кончиками пальцев по лбу. Потом она покачала головой и посмотрела на меня очень внимательно. В глазах ее еще отражалась боль от испытанного только что удара. «Она не одна из нас», — прошептала Розалинда. «Она что-то вроде нас, но не такая. Никто из нас не сумел бы так приказать. Она что-то большее, чем мы». В это время к нам уже подбегали люди. Кто-то заметил, как я, сломя голову, мчался по полю, кто-то видел Розалинду, выскочившую из дому, как на пожар. Я взял Петру на руки, чтобы отнести домой. Один из наших работников, с которым я был на косовище, озадаченно смотрел на меня, пытаясь что-то сообразить. «Как это ты узнал, что она здесь?» — наконец проговорил он. «Я не слышал ни звука, а ведь был рядом с тобой». Розалинда мгновенно обернулась к нему. На лице у нее было написано крайнее изумление. «Не слышали ни звука?» Самым естественным тоном переспросила она. «Да она же орала, как будто ее режет. Ее и глухой бы услыхал миль за 10». Работник с сомнением покачал головой, но мы с Розалиндой уверенно отвердили свое, и нам как будто поверили. я не стал продолжать этот разговор и постарался как можно быстрее уйти. Той же ночью, впервые за многие годы, я вновь увидел свой старый сон, очищение. Только на этот раз, когда нож сверкнул в правой руке отца, в его левой руке был не теленок, не Софи, а Петра. Я проснулся в холодном поту. На следующий день я пытался поговорить с Петрой, поговорить мысленно. Я ужасно хотел объяснить ей, как важно, чтобы она держала свое умение передавать мысли в секрете и ничем себя не выдала. Я старался долго, но у меня ничего не выходило. Никакого контакта у нас с ней не возникало. Ко мне присоединились все наши, старались терпеливо, но безрезультатно. Я хотел было предупредить Петру обычными словами, просто поговорить с ней, но Розалинда была против. «Скорее всего, она сумела сделать это, потому что здорово испугалась», — сказала Розалинда. «Если она сейчас не отвечает нам и вообще никак не реагирует, то, по-моему, она просто не понимает, что с ней произошло. И не помнит. Поймите, в этом случае ее нельзя посвящать в нашу тайну, не надо. Ей всего 6 лет, и подвергать ребенка такому риску просто нечестно». В конце концов, мы все согласились с этим. Мы знали, как трудно следить за каждым своим словом, даже когда ты уже привык к этому. Мы решили отложить разговор с Петрой, пока какой-нибудь случай не сделает этот разговор неизбежным, или пока она не подрастет настолько, чтобы понять, о чем мы хотим ее предупредить. Пока же мы решили время от времени пробовать говорить с ней, и если нам так и не удастся установить с ней контакт, пусть все идет своим чередом. За последние годы мы многое узнали о людях, живущих рядом с нами, о том, чем и как они живут. То, что раньше казалось забавной игрой, пусть немного опасной, но все же игрой, превратилось для нас в хождение по краю пропасти. Мы твердо знали, для того, чтобы выжить, мы должны ничем не отличаться от остальных, есть, пить, разговаривать и вообще жить точь-в-точь, как они. Мы были наделены особым чувством, которое, как говорил Мишель, можно было бы назвать счастливым даром, но для нас в мире, где мы родились, он был скорее проклятием. Самый тупой и ограниченный человек в округе был счастливее нас, ведь он был таким, как все. Мы же были другими, и поэтому были обречены на вечное молчание, скрытность, ложь. Бесперспективность такого существования, невозможность сделать то, что было назначено нам природой, вынужденность молчать, когда мы могли сказать гораздо больше, чем другие, все это особенно сильно действовало на Мишеля. Еще более развитое, чем у нас воображение, заставляло его ясно видеть всю бессмысленность такой жизни, всю невозможность какого-то ни было выхода, и поэтому ему было гораздо тяжелее, чем нам. Что касается меня, то нынешнее положение дел меня вполне устраивало. Я лишь изредка начинал ощущать всю нелепость нашего прозябания, но когда эти мысли приходили мне в голову, их тут же гасило обостренное чувство опасности, которое с возрастом стало частью моей натуры. В особенности это чувство обострилось после одного самого обычного летнего дня, примерно за год до истории с Петрой. Это было скверное лето. Так же, как и Мортоны, мы лишились 3 полей, всего же в районе выжгли в тот сезон около 35. За последние 20 лет никто не помнил такого количества отклонений у злаков. Каждую неделю кого-то тащили в суд за умышленное сокрытие урожая с отклонениями или за недонесение о преступлении среди его скота. До вершения ко всему, нам пришлось 3 отбиваться от нападений из джунглей. Как раз после 3-го рейда я обратил внимание на старого Джейкоба, выкорчевывавшего что-то у себя в саду. «Что это?» — спросил я, остановившись возле его изгороди. Он воткнул мотыгу в землю и облокотился на нее. Сколько я его помнил, он все время что-то полол и выкорчевывал в огороде и в саду, и представить его себе за каким-нибудь другим занятием было просто невозможно. Он повернул ко мне свое морщинистое лицо, обрамленное седыми космами волос, сливающимся с такими же седыми бакенбардами. «Бобы», — кратко сказал он. «Теперь эти чертовы бобы у меня неправильные. Сперва картошка, потом помидоры, теперь вот эти чертовы бобы. В жизни еще не видал такого лета. Ну, картошка, помидоры, это еще куда ни шло. Но где, черт возьми, видано, чтобы и бобы стали неправильными?» «А вы уверены, что они неправильные?» — спросил я его. «Уверен?» — возмущенно фыркнул он. «Что ж я, по-твоему, в мои-то годы не знаю, какими должны быть настоящие бобы?» Он злобно покосился на свой огород. «Да, лето действительно неважное», — поспешил с ним согласиться я. «Неважное», — передразнил он меня. «Да это же черт знает что такое. Неделя работы, кошки под хвост, свиньи, овцы, коровы жрут за милую душу все, что для них заготовили, и все за тем, чтобы породить на свет проклятую богом нечисть. Люди слоняются без дела, того и гляди, что-нибудь стащат, и приходится следить за своими же работниками, вместо того, чтобы заниматься делом. Даже мой сад, мой, и тот полон отклонений. Что и говорить, худое лето. Но то ли еще будет, помяни мое слово. Выкрикнул он с мрачным злорадством. То ли еще будет. Почему? Спросил я. Это неспроста, твердо выговорил он. Это кара, и они это заслужили. Ты только глянь, кругом одна распущенность. Взять хоть молодого Теда Норбита. Отделался небольшим штрафом за то, что скрыл приплод у овцы 10 ублюдков. Да еще успел сожрать их всех, кроме двух, прежде чем на него донесли. Если бы только его отец увидал такое, да он бы из гроба встал. Знаешь, что бы он получил? За то же самое. Ну, он-то, конечно, никогда такого бы себе не позволил, даже в мыслях. Это я тебе так, к примеру. Не знаешь? Так я тебе скажу. Его публично прокляли бы в неделю покаяний и отобрали бы 10-ю часть всего его имущества. Вот так-то. Потому в мое время таких вещей не случалось. А теперь... Он махнул рукой. Что им какой-то штраф? И вот так повсюду распущенность, попустительство, никаких устоев. Но с Богом шутки плохи. Нам грозит новая кара, помяни мое слово. И это лето только лишь начало. Ты знаешь, я рад, что уже старый, даст Бог, умру своей смертью. Но кара грядет. Она уже не за горами, помяни мое слово. А все горе в том, продолжал он, переведя дух, что все правительственные регламенты пишутся слабодушными балаболками, там, на Востоке. Все эти политиканы с Востока никогда не жили в таких местах, как наши. Что же они там могут знать? Они и мутанта-то в глаза не видали. Вот и сидят и пишут черти что. Не, такой сезон, как нынешний, он неспроста. Это предупреждение всем нам, помяни мое слово. И он опять махнул со злобой рукой и, отдышавшись, вновь разразился тирадой. Как, по-твоему, добились мы того, что Юго-Запад стал богоугодным местом? Как мы справились с мутантами здесь? Как сохранили веру? Не знаешь? Ну так я тебе скажу, уж во всяком случае не какими-то там штрафами. Нет, это делалось по-другому. Твердой рукой искоренялся грех. Если уж кого наказывали, то его наказывали, да так, чтобы другим неповадно было. Когда мой отец был юнцом, женщину, произведшую на свет мутанта, били кнутом. Если же она трижды была повинна в этом, у нее отбирали метрику, объявляли вне закона и продавали в рабство. Только так можно добиться твердости веры и чистоты расы. Отец мне говорил, в его время было гораздо меньше всякой нечисти, а все потому, что если попадалась такая дрянь, то ее сжигали, как сейчас сжигают отклонения. «Сжигали?» — ошеломленно воскликнул я. «А разве не так очищаем мы землю от разной нечисти?» — сощурившись, спросил он меня. «Ну да», — пробормотал я, — «но ведь это землю, то есть я хочу сказать, разные там растения или животные, а тут ведь другое». «Это другое еще хуже», — выкрикнул он. «Это же сам дьявол смеется над образом и подобием Господа, их надо сжигать, как это делалось раньше». «Но как же», — он издевательски растянул рот до ушей, — «ведь эти слюнтяи в Ригу, которые, словом, они ведь говорят, что, мол, хоть они и не люди, но выглядят почти как люди». И поэтому их уничтожение будет вроде бы убийством. Дескать, это может многих отпугнуть. Вот из-за них-то слюнтяев, которых это, видите ли, может отпугнуть, у нас теперь новые порядки. Теперь, видите ли, этих похожих на людей можно только лишь изгонять в джунгли, а младенцев просто относить туда и оставлять на волю провидения. Это по-ихнему более милосердно. Слава богу, у правительства хватает ума не давать им размножаться. Но готов спорить на что угодно. Есть среди властей такие, которым... И это не по вкусу. А в результате больше набегов из джунглей, значит, больше денег уходит на все эти рейды. Да, то ли еще настанет. Какого же черта хотел бы я знать тогда орать проклятие мутантам, если мы обращаемся с ними, словно они наши родственники, а? Но ведь мутант не виноват, что он родился таким, попытался возразить я. Не виноват? Рявкнул Джейкоб. Скажи-ка, а тигр виноват в том, что он тигр? Ведь нет же, но ты убиваешь его... Или он убьет и сожрет тебя? Нет. По мне лучше старые добрые времена, когда человеку было позволено выполнять свой долг и жить в чистоте. А теперь... Он махнул рукой в очередной раз. Мы навлекаем на себя новую кару, помяни мое слово. Он долго еще бормотал, что-то выкрикивал и размахивал руками, как древний пророк. Но я уже плохо вслушивался в его речь. Слишком уж страшно все это звучало. Я уже давно отошел от него, а все никак не мог успокоиться. Отыскав в тот же день Акселя, и коротко передав ему то, что я услышал от Джейкоба, я спросил, много ли еще таких, как этот фанатик. Аксель задумчиво почесал затылок. «Думаю, разве что несколько стариков», — ответил он. «Они ведь не забыли еще то время, когда не было никаких инспекторов, и каждый сам решал, как ему жить. Правда, есть и помоложе. Но большинство вряд ли захочет возврата к прежним временам. Уже многие не так придирчивы к отклонениям, как их отцы и дети. Да и вообще сейчас мало сторонников крайних мер. Большинству хватает того, что мутантам не дают размножаться, но, скажу тебе честно, дай им еще пару таких урожаев, как нынешние, и они уже не будут сидеть сложа руки. Но почему? Дядя, почему выдаются сезоны, когда столько отклонений сразу?» — спросил я. «Не знаю», — пожал он плечами. «Говорят, это как-то связано с погодой. Говорят, когда сильная зима и ветер с юго-запада, отклонений больше. Но не в первый сезон, после такой зимы, а через один. Говорят, ветер приносит что-то с плохой земли, но никто не знает, что это такое. Старики думают, будто это знак, вроде как напоминание о каре. Они говорят, что, мол, будет еще хуже, потому что мы свернули с пути истинного. Кстати, следующий год будет и вправду еще хуже, и больше станет людей, прислушивающихся к подобным речам. Будут искать, на ком бы выместить свою злобу». Последние слова он выговорил медленно и отчетливо, не сводя с меня внимательного и задумчивого взгляда. Я понял намек и рассказал обо всем нашем. Аксель оказался прав, следующий год был не лучше предыдущего, и люди все ревностнее искали козлов отпущения. К укрывательствам отклонений стали относиться уже не так небрежно, как это было раньше, и все эти события усилили нашу тревогу, она и так была немалой, тревогу за Петру. Целую неделю после истории на реке мы в страхе ждали, что начнутся новые расспросы, но вроде бы все обошлось. По-видимому, так как нас было двое, я и Розалинда, и прибежали мы с разных сторон, нам поверили, это успокоило нас, но ненадолго. Прошел месяц, и мы столкнулись с новой неожиданностью. Анна объявила, что выходит замуж.